Христом пойду я. Оно, знаете, свойственно нам в начале года говорить о начале года, о начале пути. Я думаю, может быть, настолько привыкли, потому что на начале года всегда какие-то изменения есть. Изменения в том, что закрываем мы старое дело, начинается новая страница нового дня, нового года, и это из года в год происходит. Я думаю, каждый из вас, особенно кто уже прожил более-менее достаточную жизнь, помните, вот я из своей жизни вспоминаю, когда еще в молодости, молодежи были, да, все время как-то Новый год, он чем-то обязывал тебя, вот понимая, что год прошел, и страница закрылась, как мы говорим, да, и уже нам ничего не вернуть. И вот в прошедшем году какие-то были ошибки, было что-то неправильно сделано, были какие-то действия, которые, может быть, не христианского мотива были. И все время как-то на Новый год ставил себе какие-то цели и говорил, вот эта новая страница, и хочется, чтобы она была чиста до конца года. Вот прожить год и жить так, чтобы вот какие-то ставили себе цели. Цели для того, чтобы быть вот угодным Господу, чтобы жизнь она была христианской. Это в молодежи вот такие были. Я не знаю, как на сегодня молодежь ставит себе такие, может быть, цели или нет. И все время проходило время и понимал, что вот что-то не было сделано, что-то было недоработано, где-то было не сделано и не сказано, может быть. И так, может быть, из года в год. Знаете, вот на начале пути нашего этого года мое также желание остановить внимание наше на одном стихе из Священного Писания записана книга пророка Иеремии. Книга пророка Иеремии, 31 глава, 21 стих. 31 глава, 21 стих. Так говорит Господь. «Поставь себе путевые знаки, поставь себе столбы, обрати сердце твое на дорогу, на путь, по которому ты шла». «Возвращайся, Дева Израилева, возвращайся, все города твои». Знаете, если мы внимательно прочитаем этот текст, мы заметим, что по какой-то причине были утрачены знаки. Знаете, их не стало на пути, и тех столбов, они тоже исчезли. Я думаю, по всей этой, вот, может, по вероятности, скорее всего, по этой причине, что народ израильский был рассеян и был уведен в плен, и оставлены были города израильские. И Господь наказал их за их преступления их врагами. То есть их пришли, взяли в плен, увели, разрушили города. И вот теперь Господь обращает внимание, называя девою народ свой, говорит, поставь себе путевые знаки, поставь себе столбы. Знаете, сегодня мы передвигаемся по дорогам, да? Мы на дорогах встречаем различные знаки, различные указатели, которые, может быть, указывают нам на препятствия, указывают нам на направление дороги, указывают на различные моменты, которые нам встретятся на пути впереди, да? Мы живем сегодня и не можем себе представить жизнь нашу без знаков. Знаете, я когда рассуждал, размышлял и думал, что ведь, в принципе, знаки вот эти для каждого человека, они были от самого начала, даже со времен от Едемского времени, от Адама и Евы. Когда Господь говорил Адаму и Еве, то есть давая указания, как нужно поступать и жить, да? То есть вот эти указания были. Он говорил, от всех плодов можете есть, а вот от этого дерева не прикасайтесь. И не приходите к нему, и не прикасайтесь к нему, и не ешьте от этого. То есть было предупреждение. И когда мы смотрим на сегодня, на нашу жизнь, да, мы не можем себе представить жизнь нашу, вот движение наше, хождение наше, может быть, то ли на машинах, то ли пешком, без знаков. Да? Можете ли вы себе представить сегодня, что мы выезжаем на дорогу, на которой нету никаких знаков абсолютно, ни знака стопа, ни знака поворота, ни знака, что впереди будет перекресток. Как мы можем себе представить вот такое движение? Знаете, это наша жизнь естественная сегодня, с которой мы сталкиваемся, и без чего мы практически сегодня не можем существовать. Я вспоминаю вот еще 30 лет тому назад, когда были в молодежи, группа наша молодежи как-то организовалась, и мы с Алматы решили пойти через перевал, через горы на Иссык-Куль. Это 3 дня ходьбы. Знаете, люди, конечно, кто-то ходил, уже многие преодолевали этот перевал. И когда мы организовались и пошли, мы не знали, как идти. Никто не ходил еще, но мы шли. Собрались и пошли. Я думаю, как же мы будем ориентироваться в горах, в какое ущелье нам нужно идти для того, чтобы правильно попасть вот туда, куда мы поставили себе целью. Знаете, и когда мы уже прошли определенное время, вот уже прошли, вышли в горы, и когда уже кончились ни деревьев, ничего нету, одни камни, голые скалы, вот ущелья, и нам нужно было двигаться. Двигаться нужно было еще 2,5 дня. И я заметил, и не только я, и все мы заметили, что тогда, когда мы шли по той или иной направлении по тропинке, то иногда встречались нам как пирамида камни поставленные. То есть один камень большой, потом меньше, 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 как пирамидка. И мы когда обратили внимание, то они указывали направление тропы, где можно пройти лучше и безопаснее. И чем опаснее был участок в горах, в скалах, да, тем больше этих пирамидок стояло. То есть тот, кто уже прошел раньше, они показывали направление, как нужно было пройти, для того, чтобы не оступиться, для того, чтобы можно было не подскользнуться, и не пораниться, и не упасть. То есть вот эти знаки, они были всегда. Люди когда-то, может быть, находясь в лесу, в тайге, мы знаем из истории, знаем из рассказов, то тоже для того, чтобы обратить потом свой путь назад, надламывали ветку или делали какой-то надрез на дереве, может быть, еще какие-то приметы ставили. Я даже думаю, что мы вспоминаем, и дети наши знают, когда читают сказки какие-то, может, рассказы о том, что разбрасывали горошек там или что-то. То есть любыми путями жизнь наша, она связана вот с направлениями движения, и в этих направлениях всегда мы находим какие-то указатели, какие-то знаки, которые помогут нам двигаться, идти вперед. И когда мы сегодня смотрим, то мы найдем действительно много дорог. Есть дороги просто прекрасные. Есть дороги, по которым можно двигаться, зная, что они безопасны. Она широкая, и двигаешься по ней, и ты спокоен. Но есть дороги опасные. Есть опасные дороги, когда нужно быть очень внимательным. Однажды здесь, даже у нас, в нашей местности, я просто поехал вот тут по горам, и стоит знак указывающий, и говорит, что дальнейший ваш путь вот от этого места, да, будет небезопасен. То есть он говорил о том, что там не будет ограждений вот в обрыв, там не будет никаких ограждений, которые могли бы тебя остановить, если ты что-то неправильно будет. То есть предупреждающие знаки о том, что есть дороги и опасные. Да? Я думаю, что с этим люди часто сталкиваются. И вот в притче Соломон говорит интересные слова, чтобы мы, люди, живущие здесь на земле, могли постоянно анализировать и смотреть на свой путь, просматривать свою стезю, как мы идем, как мы наступаем, как мы движемся вперед. Да? И вот в притче 4 главе, с 25 и 26 стихи, он говорит такие слова. «Глаза твои пусть прямо смотрят, и ресницы твои да направлены будут прямо пред тобою. Обдумывай стезю для ноги твоей, и все пути твои да будут тверды». В этой же главе, только раньше, в 18 и 19 стихе он говорит, «Стезя праведных, как светило лучезарное, которое более и более светлеет до полного дня. Путь же беззаконных, как тьма, они не знают, обо что споткнуться. Стезя праведных, как светило лучезарное, которое более и более светлеет до полного дня». Вы когда-нибудь видели, когда солнце всходит? На него можно смотреть, когда оно только из-за горизонта поднялось. Но чем оно выше поднимается, тем светлее, и нам уже на него невозможно смотреть. Я думаю, Соломон указывает и говорит, что стезя праведного подобна этому. То есть человек, движущийся по этому пути жизни, он должен постоянно возрастать, он должен постоянно быть светлее для того, чтобы не споткнуться на этом пути. Путь же беззаконных, как тьма, они не знают, обо что споткнуться. Для праведного человека, для человека верующего всегда нужно избрать путь правды, путь праведный. И в любом деле, какое бы мы ни начинали, то ли это бизнес, то ли строительство какого-то дома, может быть, своего дома, мы всегда должны посмотреть на конечный результат, увидеть его, конечный результат. Если мы не знаем, какой конечный результат будет у нас, да, нам трудно будет что-то делать, нам трудно что-то предпринимать. Я думаю, сегодня сколько много людей, которые потерпели крах, тогда, когда они сели, понадеялись на сегодняшние свои обстоятельства жизни, не задумываясь о том, что может быть завтра случится, не вычислив, и приходили к краху. Приходили к тому, что он не мог закончить свой дом, его бизнес оказался в пролете. То есть в каких-то моментах жизни человек неправильно подсчитал и неправильно сделал для того, чтобы сделать свой шаг вперед. Слово Божие говорит, Евангелие Луки, мы читаем 14 глава, 28 стих. «Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек, имеет ли он, что нужно для совершения дела?» Не вычислит и не посмотрит, сможет ли он закончить то дело, которое он начинает. Это в нашей жизни материальной, физической. Мы стараемся придерживаться таких принципов, да? Потому что мы никогда не хотим, чтобы начатое наше дело, оно оказалось плачевным. Мы не хотим начать строить и не закончить. Мы никогда не хотим, чтобы мой бизнес, который я начал и начал вкладывать туда все средства, которые у меня были, и прошло небольшой промежуток времени, и оказалось, что я потерял то, что вложил, и ничего не приобрел. Мы не хотим такого пути. Я думаю, что и в жизни, нашей духовной жизни, я думаю, каждый из нас на начале пути мы всегда стараемся поставить правильные знаки, правильные столбы для того, чтобы они нам указали, а как нам идти, а как нам поступить, а что я, с чем я столкнусь теперь дальше. Знаете, мне хотелось просто привести библейские примеры, три примера библейских, на которых мы могли бы посмотреть, может быть, что-то для себя взять. Что-то я для себя уже взял. Что-то каждый из вас может что-то взять из этих примеров сегодня, которые мы услышим. Один из таких примеров – это записано в книге «Бытие». В книге «Бытие», 32 главе, начиная со 2 стиха и ниже, повествование о том, когда Иаков уже возвращался обратно в землю свою от Лавана, когда у него было уже богатство, когда у него были стада, у него были жены, были дети. Мы знаем историю Иакова, каким путем он оказался у Лавана, что он в свое время, будучи еще молодым, пошел хитростью, обманул своего старшего брата Исава. И мы знаем, какой конец оказался, чем закончилось вот это то благословение, которое он получил от Исаака, отца своего. Получив благословение, он чувствовал угрозу со стороны своего старшего сына, потому что тот сказал, что найду, увижу и убью его, убью Иакова. То есть это было в сердце Исава. И уходя вот от этой угрозы, Иаков оказался там у Лавана. Оказался не по своим, может быть, а по своему желанию, а по обстоятельствам. И тогда, когда прошли годы, когда уже были у него дети, когда умножились стада, то пришло время уходить оттуда, уходить обратно в ту землю, из которой он ушел. И вот здесь, в этой истории, мы так ясно видим интересную картину. Тогда, когда он уже распрощался с Лаваном после того момента, когда Лаван догнал его и сказал, как ты мог уйти, вот уйти, я не попрощался со своими внуками, не попрощался, не поцеловал никого. То есть они расстались. Они расстались, и все. И теперь у Иакова, у него впереди путь, которому нужно идти. И идти не одному. Ему нужно было идти со всем своим семейством, идти с людьми, которые были вместе с ним, слуги, рабы, рабыни, которых он приобрел в течение вот этого времени. И мы видим, когда он посылает послов или посылает вестников для того, чтобы пойти к Исаву, брату свою, предупредить, может быть, или что-то сказать. И они вернулись и сказали Иакову, что брат твой идет, и вместе с ним 400 человек. Мы можем представить себе Иакова, вот это состояние его, чем было наполнено ему, что нужно сделать впереди для того, чтобы умилосердить брата своего. Потому что он знал, как он расстался. Он знал, что его может впереди ожидать. Но он понимал, что теперь-то с ним он не один. Если бы один, может быть, укрылся, может быть, куда-то ушел. Но теперь с ним семья, теперь с ним жены, дети, с ним большое имущество и имение. И Иаков приходит к мысли, что нужно что-то сделать. Нужно поставить знаки, нужно поставить как столбы, как мы вот читаем в пророке Иеремии. И он отделяет, он берет 200 коз, он берет 20 козлов, посылает отдельно. Он берет 200 овец, 20 овен, посылает отдельно. Берет дойных верблюдов с ихними верблюжатами. Он берет дойных коров, посылает одно за другим стадом особо и говорит, когда вы встретитесь с Исавом, братом моим, скажите, это от раба твоего Иакова тебе в подарок. Знаете, вот эта хитрость у Иакова я нашел, она осталась у него и после этих долгих лет жизни. Оно, может быть, не к месту сказано, но я, когда читал, я обратил внимание, что когда он отправил все стада вместе со слугами своими, вот те подарки для Исава, он отправляет теперь своих слуг, жен и детей. И он посылает их вот в таком порядке. Знаете, вначале служанок с детьми, потом Лию с детьми, а потом только Рахиль. То есть он поставил в том порядке, как бы, если брат мой убьет их, то хоть кто-то останется теперь кто после меня. Я думаю, и этого было бы недостаточно для того, чтобы, может быть, умилосердить брата своего Исава. Мы находим вот интересный момент, что делает Иаков. Он остался в стане, когда он переправил всех через Авок, и Авок поток этот, когда все перешли, он сам остался ночевать еще. И написано, что некто боролся с ним. И он сказал, не отпущу тебя, пока не благословишь меня. Он понимал, что вот то, что он все сделал, вот то, что он мог своим умом человеческим сделать для того, чтобы предохранить свою жизнь и жизнь своего всего семейства, все, кто вышел с ним, да, 400 человек, они уничтожат в одно мгновение все. И он понимал, что без благословения, хотя он имел благословение, которое дал ему отец его, он его видел это, но он говорит тому некто, не отпущу тебя, пока не благословишь меня. И он боролся с ним до наступления зари. Мы понимаем, что Господь благословил его, потому что Господь сказал, выйди и иди туда, где ты, откуда ты ушел в свое время. Встреча была изумительная. Мы видим, что эти два брата, которые долгие годы не виделись, они встретились, они плакали, целовали друг друга. В свое время нужно поставить правильные знаки. Но если Господь не благословит, то можно все потерять. В этом примере мы видим вот то благословение, которое имел материальное Иаков, оказалось для него лично не было недостаточно. Ему нужно было, чтобы Бог сохранил его, и он понял, что рука Божья была с ним. Давайте посмотрим на другой пример. Это записано в Исходе, 18 главе, 19 стих. Основные слова интересные сказаны. 18 глава, книга Исход. Девятнадцатый-двадцатый стихи. «Итак, послушай слов моих, я дам тебе совет, и будет Бог с тобою. Будь ты для народа посредником пред Богом, и представляй Богу дело его. научая их уставам и законам Божьим, указывая им путь Его, по которому они должны идти, и делай, и дела, которые они должны делать». Знаете, эти слова удивительны тем, вот из этой библейской нашей истории мы знаем жизнь и вот весь путь, которым повел Господь Моисея. И Моисей находится вот с этим большим ополчением народа Божия в пустыне. И когда Иофор, его тесть, узнал о том, что Моисей и народ израильский вышли, и они находятся в пустыне, он берет его жену и находит его в пустыне, Моисея. Встреча была прекрасной. Моисей рассказал много тестю своему о том, как Господь совершил великие чудеса в Египте, как рукою крепкою Он вывел, как явил могущество и силу свою пред народом, показав им свое величие и силу, и показав, насколько Господь могущественен для того, чтобы поработить, для того, чтобы унизить, и для того, чтобы, может быть, стереть с лица земли тех, которые не покоряются. И Иофор был рад тому, что Господь благословил Моисея и вывел. Но знаете, на другой день он обратил внимание, что народ пришел к Моисею для того, чтобы решать какие-то дела, судиться какими-то, может быть, мелкие и большие дела, которые возникали там вот в стане у народа израильского, среди, может быть, личных отношений, среди семейств, может быть. Мы не можем себе представить, но мы можем представить в том, что миллионы людей или тысячи людей вышли, какие-то были тяжбы, какие-то были, может быть, неурядицы. Для того, чтобы их разрешить, они приходили к Моисею. И Моисей сидел на седалище своем, а народ стоял. И стоял целый день. И когда Иофор увидел, он говорит Моисею: «Как ты можешь так? Ты один сидишь, а народ стоит». И Иофор дал Моисею совет, как поступать дальше. Он говорит: «Пусть ты будешь посредником между Богом и народом. Поставь среди народа 1000 начальников, 100 начальников, 10 начальников. То есть поставь их так, чтобы они могли решать маловажные вопросы, они могли решать большие дела, то есть они могли разрешать эти вопросы сами. И тогда, когда уже, может быть, невозможно будет, они приходили бы к тебе для того, чтобы что-то решить. А ты, говорит, научай народ уставам, законам Божьим, указывая им путь его, по которому они должны идти, и дела, которые они должны делать. Вот что тебе нужно делать». И интересно, что Моисей, он не поставил крест вот на этом совете на добром своего тестя, а он принял его, он поступил так, и это было благо ему, это было благо для народа, и это освободило его и освободило народ. Мы видим вот из этого примера, Господь дает мудрости, может принимать чей-то совет, принимать добрый совет для того, чтобы этот совет помог мне и тебе правильно, может, ориентироваться в жизни тогда, когда я не способен сам. Часто молодые люди, знаете, не могут сориентироваться сами, и они отвергают совет опытных людей, мудрых, проживших жизнь, опыт имеющие. И они сталкиваются с проблемами, они ошибаются, они много делают ошибок в жизни. Третий пример, который мне хотелось привести, это о молодом царе. Царе, который был воспитан в семье, я думаю, что он был избалованный царь. Это сын Соломона, Равоам, который воспитывался вот в таких условиях. Мы даже себе не можем представить, когда у царя было золото, как не золото, серебро вообще на уровне железа. И этот человек, я думаю, что получил все для своей жизни, для того, чтобы пользоваться. И мы видим вот этого молодого человека, который встает после смерти Соломона на престол. На престол для того, чтобы управлять народом. Его сообщество было молодые люди. Он воспитывался среди тех, которые были равны ему. И вот тогда, когда он встал на престол, то ему нужен был совет. И он пригласил старцев. Кто читает Библию, мы знакомы с этой ситуацией, знакомы с тем, что произошло, потому что он пригласил старцев для того, чтобы спросить у них, как мне поступить с народом этим. И старцы ему дали добрый совет. Они сказали, что если ты будешь мягок, добр к народу к этому, если ты отпустишь вот планку ту, которую поставил отец твой Соломон высоко, если ты не будешь наказывать народ, то народ будет отдаст все тебе, он будет рабами, будет рабами твоими и сделают все, что ты хочешь. Этого было недостаточно для Равама. Он пригласил друзей, с которыми провел свою юность, жизнь, и те, которые, может быть, были рады и довольны тому, что вот их друг теперь, он занимает позицию царя, и он является царем на престоле отца своего. И они дали ему совет другой. Они дали ему совет, говорит, скажи, что мой перст толще, больше чресел отца твоего. И я буду вас наказывать, если отец наказывал вас бичом, то я буду наказывать вас скорпионом. Мы можем себе представить, какой неразумный поступок и знак на своем пути, на начале пути, поставил этот новый царь, молодой царь. Он принял совет друзей своих, но он не учел и не увидел конца, который будет впереди, чем закончится его царство, каково его царство будет, как к нему будут относиться люди. Перед человеком Бог всегда ставит, перед каждым человеком Бог всегда ставит два пути. Путь жизни и путь смерти. И человек всегда вправе выбрать тот или иной путь и идти этим путем. И на сегодня, особенно для молодых людей, порой кажется, тот путь, который они избирают, это путь жизни, потому что они берут от жизни все, что хотят. Но он кончается порой путем смерти, потому что они не видят конечного результата. И Господь дает нам право на начале пути нашего избрать, каким нам путем идти. Через пророка Иеремию он говорит, так говорит Господь, остановитесь на путях ваших и рассмотрите и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим. Важно поставить те знаки, знаки правильные. И для верующего человека каждый человек должен поставить пути, на пути своем знаки праведности. Знаки те, которые будут указывать нам, как нам сделать шаг завтра, как нам поступить после, что нас встретит. То есть знаки праведности, они нам укажут и указывают, как нам нужно поступать. Очень хороший совет дает нам псалмопевец Давид, Псалом 100. Я думаю, что Давид сам испытал много путей и ставил вот эти знаки для того, чтобы на этих путях ему не ошибиться, чтобы на этих путях Давид мог правильно поступить. Когда мы открываем Псалом 100, мы читаем такие слова, со 2 стиха будем читать. «Буду размышлять о пути непорочном, когда ты придешь ко мне». Буду ходить в непорочности моего сердца посреди дома моего. Не положу пред очами моими вещи непотребной. Дело преступное я ненавижу. Не прилепится оно ко мне. Сердце развращенного будет отдалено от меня. Злого я не буду знать. Тайно клевещущего на ближнего своего изгоню. Гордого очами и надменного сердцем не потерплю. Посмотрите, что говорит Давид. Какие знаки предупреждающие он ставит на пути своем. Всякий раз, когда ты и я, мы имеем какое-то желание или какую-то цель, как будет рассудительно прежде всего сесть и взвесить, сесть и посмотреть, каков будет мой путь, чем он закончится. Я думаю, что Христос сказал для нас, для каждого, что мудрый человек прежде не сядет и не вычислит, не начнет дело. Это мудрый человек, тот, который принимает совет праведности, который ставит знаки праведности на своем пути. Он принимает, он садится, он обдумывает стезю свою для того, чтобы правильно ему поступить, чтобы не оказаться и не получить каких-то ошибок в своей жизни. Я думаю, что все, кто серьезно взвесив и продумав, начинает дело, я думаю, что он окажется в благословении. Он будет успешен в своем пути. Он будет видеть конечную цель, а Господь ему поможет. Знаете, у нас сегодня, может быть, это первая страница Нового года, первая неделя, и у нас впереди еще длинная дорога. И Господь нам сегодня говорит, что как важно для меня и для тебя поставить правильные знаки и правильные столбы на пути, по которому мы идем. Пусть Господь благословит нас. Если мы еще не поставили, если мы еще не определились, открыть страницы Священного Писания, как Давид говорит, «И вещи непотребно не положу, и глаза мои будут удержаны, и с развращенным не буду». Вот эти знаки пусть Господь даст, особенно, может быть, тем молодым людям, которые еще ищут и не поставили себе вот этих предупреждающих знаков. Да благословит нас Господь, и да прославится Он. Аминь. Будем молиться, братья и сестры.